Тем временем лиана прорастает сквозь тело и поражает мозг. Большая часть животных и людей погибают и служат лиане удобрением. Но меньшая часть выживает, юный маг. Они становятся рабами лианы. Стебель их отпускает, но они не уходят далеко. Незримая нить держит их на расстоянии 10 минут ходьбы. Они бродят вокруг дерева хозяина, ловят для него добычу, удобряют своими испражнениями, приносят воду в жаркие дни, укрывают от солнца. Лиана не любит свет. Если древу ночи грозит беда, рабы бьются за него насмерть. Те немногие, кого удалось оттащить от дерева достаточно далеко, разрывали связь и приходили в себя. Они описывали свое рабское состояние как неслыханный экстаз, как чувство всепоглощающей любви и полноту бытия. Многие вновь возвращались к Джохар-де-Лакше, не в силах жить обычной жизнью. Доктор поднес банку к моему лицу, позволив полюбоваться зеленым червем. Тот, словно почуяв добычу, начал дергаться во все стороны. Чешуйчатый уродец тем временем обстригал с меня одежду. Когда он принялся за брюки, я вдруг ощутил стыд. Нелепость, но факт. То, что мерзавец Ирбран называл тварь девочкой, меня смутило. Я исследовал древо ночи и обнаружил, что если вводить отросток лианы прямо в сонную артерию, он легко проникает к мозгу и редко приводит к смерти. Но самое удивительное, мой друг, происходит, когда после этого раб видит не дерево, а человека. Все его естество охватывает любовь и желание подчиняться. Замечательно, правда? Доктор наклонился надо мной и хихикнул. Доверительно прошептал в самое ухо. «Я знаю, что того же можно добиться магией. И, кстати, я ею владею. Но куда полезнее не тратить время попусту». Он потрепал меня по щеке. «Сейчас тебе станет очень больно. Но через час, когда я смою с тебя кровь и дерьмо, ты будешь обожать меня всей душой и отправишься за амулетом с искренним желанием угодить. Возможно, я даже верну тебе способность к магии». Поставив банку рядом, Ирбран вернулся к своим стеллажам. Достал и начал натягивать на руки длинные по локоть кольчужные перчатки. А я, совершенно голый, извивался на столе под внимательным взглядом чешуйчатой твари. «Я не хочу здесь быть!» — закричал я. «Все, что угодно, пусть это кончится!» «Увы, увы», — сказал доктор, приближаясь и поправляя перчатки. «Это не сон. Ты не проснешься. Кстати, знаешь, почему тебе дали фальшивую лицензию?» «Да потому что никто в здравом уме со мной связываться не станет. У меня есть определенная репутация и очень хорошие связи, юноша». Он стал раскручивать притертую пробку. Лиана выпрямилась, будто атакующая скалопендра. «Забирай меня!» — крикнул я. И вот тут доктор насторожился. Его взгляд забегал по моему телу и замер чуть выше пупка, там, где Мира тонким пером начертила следящую руну. «Ах ты, гаденыш!» — крикнул доктор. Протянул руку, схватил откуда-то длинный тонкий скальпель. Он явно собирался срезать с меня руну вместе с кожей. Но в этот миг Мира наконец-то метнула в меня руну пути. Мир исчез и появился снова. Я покатился по дощатой площадке, покрытой несвежими опилками, стукнулся головой, вскрикнул от боли, присел. С одной стороны, более нелепое место для переноса трудно было бы придумать. Я оказался на арене цирка Шапито, голый, с антимагическим браслетом на запястье, с болтающимися на руках и ногах петлями. Стол, к счастью, за мной не последовал. Зато последовала чешуйчатая тварь. Она стояла в паре шагов, опустившись на четвереньки, покачиваясь и шипя. Не на меня, кстати, а на выползающей из перевернутой банки обрывок кровожадной лианы. Из плюсов было только то, что сегодня в цирке выходной. Ни одного зрителя на трибунах, ни одного сраного клоуна или тупого силача на арене. Впрочем, какой в этом плюс, когда я один-одинешенек, без магии, а рядом мелкий, но неубиваемый монстр и зеленая пакость, превращающая людей в безвольных рабов. Боги живые и мертвые. Темный властелин, мамочка с папочкой, чем я заслужил такую судьбу? Умереть голым на арене цирка. Я же с детства ненавижу клоунов.